Каждый понедельник в полдень, сразу после выпуска новостей, в рубрике «Хроническое сегодня» слушайте архивные передачи «Эхо Москвы» на самые важные темы дня сегодняшнего.
7 сентября 2019 года Станислав Белковский предвидел концепцию программы «Хроническое сегодня».
Знаете, наша программа, я уже обещал слушателям не повторять ее концепцию, немножко я пробегусь по ней, посвящена событиям, которые происходили 5, 10, 100, 500 лет назад, в их тесной, содержательной взаимосвязи с сегодняшним днем. Но поскольку все-таки 0 лет назад это тоже история, то я поговорю о событиях, которые происходят прямо сейчас на наших глазах. И думаю, что это несколько противоречит концепции, но не противоречит ожиданиям аудитории нашей программы, что дает мне возможность так порассуждать.
Упомянул он это в контексте обмена пленными между Россией и Украиной, который проходил в 2019-м. Белковский тогда вспомнил о Гиладе Шалите, солдате армии обороны Израиля, похищенном 25 июня 2006 года с территории Израиля террористическими организациями. 18 октября 2011-го, после 5 лет и 4 месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключенных, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян.
Должна ли власть заботиться о своих гражданах, добиваться их освобождения, спасать их жизни? Ну, согласно российской традиции, нет. Жизнь человека в России стоит очень мало. И поэтому, так сказать, легче пожертвовать человеком ради престижа государства. Но с точки зрения европейской, можно уступить немножечко, поступиться престижем государства ради спасения человека. Когда Израиль, например, Израиль, конечно, территориально, географически, формально находится не в Европе, но это европейская страна, безусловно, по менталитету и системе политических институтов. И, собственно, не случайно, я как футбольный болельщик всегда апеллирую к доказательствам в сфере футбола, что сборная Израиля играет в чемпионате Европы по футболу, а не Азии. Хотя, я говорю, формально Израиль находится в Азии. Когда нужно было освободить капрала Гилада Шалита, то руководство Израиля, с Бениамином Нетаньяху, отдало за одного Гилада Шалита почти 1000 палестинских террористов. И ничего. Корона с головы не упала. «Спасти рядового Райана» еще есть такой фильм, и я всем советую его посмотреть, чтобы понять, что такое европейское понимание ценности человеческой жизни и как за нее надо бороться.
Несмотря на то, что с момента его освобождения прошло больше 10 лет, об этом случае часто вспоминали в эфирах «Эхо Москвы» на протяжении всех лет. Решили о нем вспомнить и мы, ведь как раз сейчас боевики «Хамас» и «Израиль» обменивались заключенными. Хамас передает израильтян, которые были захвачены 7 октября, когда террористическая группировка напала из сектора Газа на южные регионы Израиля. За 4 дня Хамас по договоренностям должен был освободить 50 израильских женщин и детей. В ответ власти Израиля должны выпустить из тюрем 150 палестинских заключенных. Многих удивили непропорциональные цифры, но как раз в случае Гилада Шалита они были еще более удивительными. Его одного обменяли на 1027 палестинцев. Вспомним, что гости «Эхо Москвы» говорили о том обмене.
Хроническое сегодня.
За освобождение Шалита когда-то просил Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом России. Вот как об этом высказывался Виктор Шендерович 13 мая 2010 года.
Медведев на этой неделе слетал в Сирию, и на встрече двух глав в Сирии Башара Асада и, соответственно, Дмитрия Медведева, президент принимающей страны Башар Асад, лично попросил Дмитрия Медведева встретиться с Халедом Машалем. Просьба была озвучена Асадом во время прогулки по исторической части Дамаска, при этом лидер сирийской...
А в кустах был рояль.
Сирийская страна организовала дружеское чаепитие на двоих, куда и был приглашен глава палестинского сопротивления Халед Машаль. Медведев попил чайку.
Попил чайку. Дороговатый чаек. С репутационной точки зрения, мне кажется, дороговатый. Потому что с главами террористических организаций, мне кажется, не надо пить чаек.
А Билл Клинтон пил чаек в Северной Корее.
А это другая немножко история. Другая миссия. Да? Нет, другая миссия. Он же пил Северный... Когда? В каком году?
Год назад, ровно.
Год назад, не будучи президентом страны. Ну. Это другая история. Посредник Нет, посредник.
Ну, вот разница.
Посредник. Нет, разница довольно серьезная. Вам вот пригласите дипломатов, они расскажут про статус.
Барак Обама полетел и освобождать журналисток.
А я сейчас про смысл говорю. Смысл заключается в том, что мы пытаемся, мы, Россия, пытаемся себя изобразить полноправного участника ближневосточного процесса. Это симуляция. Мы не являемся полноправными участниками. А то же самое. Помните, вы же не прочли реакцию на это чаепитие, да? Глава Хамаза немедленно после этого, когда их о чем-то попросили, сказал, что это вмешательство. Да? Мы накачиваем рейтинг. То, что президент огромной страны, да, с таким весом, по факту, с таким влиянием на внешнюю политику, просто по факту существования, как Россия, то, что глава такой страны встречается с главой Хамаса, означает на выходе только одно. Повышение капитализации веса Хамаса. Все. Точка. Больше ничего. Все эти разговоры о том, что Медведев мог бы там что-то добиться, ерунда, ничего он не мог добиться, и я думаю, что не дурак, прекрасно понимал. Ничего добиться нельзя. Где результаты? Они кого-то освободили, какая-то подвижка в ближневосточном процессе? Ничего.
Медведев попросил освободить израильского военнослужащего Гилада Шалита, который там
понятно,
содержится.
Понятно. И это было расценено как давление. Еще раз. Вот смотрите.
Подождите, Билл Клинтон просит освободить у Северной Кореи не самой лучшей страны, ну, несопоставимой, да, в ваших представлениях, да, с Хамасом, двух, да, журналисток. Медведев просит освободить израильского военного.
Билл Клинтон приезжает как некоторый гуманитарный посланник в сегодняшнем своем статусе. Медведев, как глава государства, встречается с главой другого государства. Они в равном статусе. Это немножко другое. Это давай не...
Кстати, вот если держать некоторых лидеров как нерукопожатных персон, вот с Халидом Машалем мало кто жмет руки, да?
Да, да, да.
То таким образом мы не решим проблемы. Барак Обама потому и получает премию мира, что он готов договариваться.
Барак Обама, да, надо договариваться. Есть позиции для договоренности. Есть сильные участники процесса. И Америка, как ни печально нам это признавать, сильный участник процесса. А есть симулянты, как мы, да, которые симулируют это. Я высказал свою позицию. Там есть вот какая вещь еще. Вот когда я говорю о том, как считывается. Несопоставимые вещи, но очень важно представить себе картинку. Что на выходе? Вот помнишь, писатели ходили к Путину, да, на день рождения? И некоторая часть писателей, там были мои друзья, и я говорю без иронии, там действительно были замечательные литераторы, милые люди, которые говорили даже как архангельские весьма демократические вещи. Даже просили вот тот за Гилада Шалита, а этот попросил там Саша Архангельский отпустить Ходорковского. Но важно, как эта картинка будет звучать на выходе, в информационном поле. В информационном поле звучало так. Русские писатели приехали поздравить с днем рождения Владимира Путина. Точка. Это послужило... Говорить там внутри можно было что угодно. Это послужило капитализации Владимира Путина, к которому ездят поздравить, да, с днем рождения видные русские писатели. Так вот здесь на выходе глава России и глава Хамаза на равных встречались и вели беседы. Они равные субъекты права.
Виктор Анатольевич, просто Путин может вас игнорировать, игнорировать ваше существование, а вы игнорировать существование Путина не можете в силу разного статуса и политического влияния в России. Путин может себе позволить не встречаться, а писатель...
Писатель тоже может позволить не встречаться, как это сделала, например, Улицкая и, например, Прилепин. Точно так же может позволить себе, это выбор каждого человека, это его анализ личный. Знаете, по поводу того, кто кого может игнорировать, Гамлет говорил, что я чувствовал бы себя царем внутри ореховой скорлупы, если бы не мои сны. Да? Мы все можем друг друга игнорировать. Речь не об этом. Речь идет о том, что целесообразно, а что нет. С моей точки зрения, Улицкая, не придя на встречу с Путиным, гораздо больше послужила освобождению возможному Ходорковского, чем Александр Архангельский, который пришел и попросил. С моей точки зрения, освобождению Гилада Шалита гораздо больше бы способствовало, если бы глава Российской Федерации не встречался с главой террористической
организации. Тогда не нужно было писать письмо Бахминой. Нужно было бы проигнорировать вот этих всех нерукоподатных людей, которые ее освобождали.
Нет, потому что наше давление, наше, говорю, я рискну сказать в твоем присутствии, наше общее общественное давление привело к освобождению Бахминой. Потому что здесь были рычаги давления внутри страны, некоторые, слабые, не английские, но были, а там нет никаких рычагов давления. Дмитрий Анатольевич может только это сказать, а этот потом может сказать, торжественно сказать, что мы отвергаем это давление и выйти весь в белом после встреча с главой России, которого он проигнорировал публично. Кто победил? Легче ли будет Гилату Шалиту? Посмотрим.
Об этом обмене высказывался заслуженный юрист России Михаил Борщевский.
Первое, что хотелось бы попросить вас прокомментировать, это международная новость, несколько там не ваша тематика, по юридическим вопросам поговорим чуть позже. Тем не менее, прецедент сегодня любопытный. Израильский капитан Гилад Шалит вернулся домой, он провел 5 лет в плену, и был, произошел обмен и со стороны Палестины. Палестина, в свою очередь, да, взамен получила более 1000 своих сограждан. А как вам кажется, вот это такой интересный прецедент, который мог бы быть интересен нашей стране, в каком аспекте?
Значит, только он не капитан Капрал, но это не суть. Вы знаете, у меня немножко двойственное отношение к этому.
Да.
Несколько раз я в разных СМИ встречал, что значит, он будет обменен на 1000 палестинских террористов. Вот надеюсь, что все-таки не террористов, потому что от 1000 террористов вреда, может быть, в стране принесено очень много. Будем говорить, 1000 преступников. Понимаете, что, где меня зависть берет? Да? Израиль тем самым показал, что такое для государства одна человеческая жизнь служащего этого государства, военнослужащего, чиновника, неважно, служащего на государство, в данном случае еще защитника государства, молодой парень. Вы же понимаете, толку от него, да, ни генерал, ни маршал, ни герой войны, да, просто один из солдат. Вспомнился этот самый фильм американский «Спасти рядового Райана», да, вот, и мне бы очень бы хотелось, чтобы у нас мы видели примеры такого же отношения к своим солдатам, своим военнослужащим, к своим полицейским, если хотите даже, да, вот к тем, кто, рискуя жизнью, взяв оружие в руки, защищает наши границы, наш покой, нашу жизнь и так далее, и так далее. Главное, не то чтобы я это увидел, чтобы они, те, кто сегодня служат, чтобы они понимали, что за их жизнь, за их свободу будут также бороться.
Вот здесь мне припоминает сейчас просто в эти дни, как раз видела рекламные плакаты, посвященные предстоящим выборам, и там рядом с портретом Владимира Путина дана его цитата, что не человек для государства, а государство для человека. Может быть, и наша страна тоже возьмет курс вот на подобные ценности.
Цитата-то хорошая. Но вы знаете, вот я как бы, может быть, вначале покажу, что не по теме, да? Вот сейчас скоро 70-летие битвы под Москвой. Канун. В театре Маяковского был спектакль, посвященный битве под Москвой. Художественное достоинство этого спектакля мы не обсуждаем. Пришел новый главный режиссер, молодой человек, литовец, наверное, талантливый режиссер. Он до этого в разных московских театрах ставил спектакли. И спектакль из репертуара снял. То есть поставил его, по-моему, на декабрь. То есть вот октябрь-ноябрь, как раз когда идут празднование, спектакля в репертуаре нет. А это ведь тоже отношение к тем, кто погиб под Москвой. Это отношение к ветеранам войны. Вот, повторю еще раз, я не обсуждаю художественное достоинство этого спектакля. Просто другого спектакля о битве под Москвой в московских театрах нет. Да? Формально имеет право, все правильно, да, имеет право, ну, художественный руководитель, ну, вот. Но как-то мне вот, я узнал когда про эту историю, мне немножко зябко стало. Зябко. Почему я вспомнил вот в связи с этим обменом, да? Можно произносить красивые слова, но важны действия, реальные поступки. Путин говорит правильные слова. И действительно, надо отдать должное Путину, что, в общем, ведь, посмотрите, эта инициатива по выделению квартир всем ветеранам войны была принята и реализована в годы кризиса. В годы кризиса. То есть, когда на бюджет давление было, дай бог какое. Вот, то есть, это вот реальные поступки. Вот, поэтому я, знаете, я вообще как-то в последнее время к словам отношусь так. Поступки давай. Вот. Я не знаю, вот почему я говорю, что у меня двойственное впечатление от этого обмена. Потому что Вот нет у меня уверенности, что мы такие же поступки совершим.
Ну, а здесь вообще уместна арифметика? Вести счет,
нет, что нет, один нет, 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 или нет, на тысячу? Нет, 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 это глупость.
Ну, а
это
глупость. Если страны враждуют, да, если идет конфликт, если разговор идет о там, якобы или на самом деле преступниках, то здесь неуместно включать здравый смысл?
Арифметика – это штука хорошая, но мне кажется, что вот этот вот обмен с точки зрения поднятия боевого духа, нравственной атмосферы в израильской армии гораздо важнее, чем тысячи заключенных. Понимаете, да, по эффекту. То есть по КПД это для Израиля намного выгоднее, чем для Палестины. По КПД. Вот. Ну и к тому же я все-таки скажу из того, что эта тысяча преступников – это, ну, скажем так, не те, кто взрывали Нью-Йоркские близнецы. То есть не такого уровня, не такую они опасность представляют. Но я прекрасно понимаю, почему Израиль этого добивался, понимаю прекрасно, почему палестинцы торговались. Вот. Вообще Восток – дело тонкое. Значит, состоялось, и слава Богу. Пускай обе стороны считают, что они победили в этом. Вот они больше выиграли. Вот. Хорошо, что так.
Вот так в момент, когда было объявлено о том, что Хамас и Израиль достигли договоренностей, говорил Александр Проханов.
Александр Проханов в программе «Особое мнение». Одна из главных тем сегодняшнего дня – это решение Кабинета министров Израиля пойти на сделку с Хамасом. Таким образом, израильский капрал Гилад Шалит уже в ближайшие дни может вернуться домой. Его освободят в обмен на 1000 палестинских заключенных. Правильно ли поступает Израиль, договариваясь с Хамасом таким образом?
Вот я не хочу на эту проблему смотреть конфронтационно, хотя меня подмывает, понимаете? Просто даже не удержусь. Но сейчас начну бороться с таких толерантных представлений. Между палестинцами, в том числе и Хамасом, Израилем, идут изнурительные переговоры. Они время от времени заходят в тупик, потом возобновляются. Вот мы сейчас переживаем фазу оживления этих переговоров. После того, как палестинцы отправили в ООН прошение о просьбе принять их в состав ООН, это каким-то образом, может быть, испугало Израиль. И они сказали, что это ужасно, что этого никогда не бывает, действительно, этого никогда не бывает, пока там американцы правят бал. Но мы готовы возобновить переговоры. Они возобновлены. Я хочу рассматривать этот обмен, равноправно он или не равноправно, поговорим позднее, хочу рассматривать как симптом того, что возможно потепление, возможен компромисс. Все-таки это действительно снятие этого мучительного для Израиля, но и для Хамас противоречия. Я думаю, что они поступили правильно. И евреи поступили правильно, и арабы поступили правильно. Почему? Говорит, о, тысяча...
Удивительно слушать. Вот то, что вы сейчас говорите, мне удивительно слушать, если честно. Продолжайте.
Ну почему? Я же миротворец.
Я помню, у вас...
Нет, вы знаете, это только вот симпатизанты ваши напялили на меня эти ястребиные плюмажи, как будто я ирокез какой-нибудь. А я же миротворец, я дав. I'm дав.
Да, да.
Not aik.
Да. Да. Давайте, голубь мира, продолжайте про то, что да. Израильтяне, вот я ласкаю, арабы вот, правильно да. поступили.
Они поступили правильно, потому что это приближает и ту, и другую сторону вот какой-то окончательной развязки. Эта борьба не может длиться вечно, потому что она, конечно, чревата колоссальным взрывом. Мировая война начнется не на границах России, Китая или Мексики и Америки. Она может начаться там, на границах Израиля, Палестины, Сирии, вот в этом узле. Там столько всего накалено. Поэтому, повторяю, это поступок правильный. Теперь, вот что это такое? Один капрал на 1000 палестинцев. Это что, какой же курс? Один шекель за 1000 рублей, что ли?
Да, что это вы палестинцев рублями меряете?
Это наши люди.
Да?
Ну, конечно.
И давно это палестинцы стали нашими людьми?
Они же калашниками вооружены. Что вы,
так, знаете, там половина Африки. Калашниками.
И это наши люди.
Тоже
а
вот, наши?
А у Израиля только везде наши Халили люди. И... Как они там называются? Забыл, как они называются.
М-16.
Халили, точно помню. УЗИ. А, УЗИ. УЗИ. У них УЗИ и Халили. Это по Афганистану, я это знаю. Но, видите ли, один капрал, молодой человек, который просто спал на посту, его там сонным взяли, он даже не оборонялся. Взяли его в плен, и не для того, чтобы подвешивать над огнем, мучить и выломать руки. Он прожил эти 5 лет в плену, ничего сладкого нет. Но он прожил там комфортно. Я просто знаю, мои друзья Хамас рассказывают, как он живет. Он прекрасно питался, никто не посмел на него руку поднять. Его не допрашивали с пристрастиями. Он был действительно такой вот резервной валютой. Что говорит об этих тысячах палестинцев? Вы знаете, они прошли ад израильских тюрем. Их жгли, пытали, их
сводили. А вы были в израильской тюрьме?
Я был в израильской тюрьме. Я до сих пор нахожусь в израильской тюрьме, между прочим.
Вот сейчас в этой студии находясь?
Ну, здесь я нахожусь на израильском курорте, естественно, в этой студии.
Ну, тут вас, по крайней мере, никто не жжет.
На курортах не жгут.
Только солнце.
Все вкусно, все кошерно, я всем доволен. Никаких жалоб не последует. Но израильские тюрьмы для палестинцев – это кошмар. Понимаете? Мы издали книгу об этом. А те, кто прошел эти чудовищные тюрьмы, рассказывают, как там выживают или, наоборот, умирают люди. Поэтому тысяча бойцов, узников, женщин в основном, там же молодые люди, мальчики и женщины, которых, бог знает, там раздевают, мучают, жгут Коран на их глазах, они вернулись домой, на родину. Это огромная победа. И правомерный этот обмен или неправомерный, я не знаю.
Правоверный.
Правоверный, конечно. Правоверный. Такой фундаменталистский. И, конечно, повторяю, меня подмывает сказать, что Израиль переживает скверные времена.
Вы всего сказали про Израиль.
Нет, ничего. Я сказал, что только израильские тюрьмы... Не для меня. Он переживает скверные времена. Он переживает действительно скверные времена, социальные волнения, падение духа. Вот этот шаг Нетаньяху вызывает опять бурю негодования фундаменталистов еврейских, израильских. И, конечно, он скукоживается. Вот весь проект Большого Израиля, он скукоживается просто на глазах. От него отворачиваются от Израиля его европейские союзники. После его чудовищных атак бесчеловечных на Газу его в Европе демонизируют. Этот флотилия мира... Флотилии мира. Она еще раз показала, что мы имеем дело с такими с головорезами, с израильским спецназом. Правда, они в памперсах
воюют. Вот это решение. Господи, что же вы Шевченко-то пробовали одно и то же.
Так это фотография же была.
Послушайте меня. Так вот, решение израильских властей как-то, вероятно, компенсирует вот этот вот демонический ужасный образ, который вы сейчас попытались описать?
Я думаю, да, что под этим есть подоплека не только военная, социальная, дипломатическая, но и такая социально-психологическая. Израилю очень тяжело в глазах общественного мнения мирового вот выглядеть как страна-пират, страна-убийца, страна-заплечных дел мастер. Я думаю, что, конечно, я надеюсь, что и остальные... 2000 оставшиеся в тюрьмах, они выйдут на свободу. Потому что ведь Капрала захватили в каком-никаком, но в бою. Все-таки это была вылазка.
Вот, эти взяли просто так мирные, хорошие ребята.
Это была вылазка. Они пролезли сквозь туннель, они рыли туннель очень долго. Они выявили этот вот к блокпосту. Они выхватили его из боевой ситуации. А это же были облавы. Этих тысячи брали не в боях. Просто заходили.
Да, абсолютно сетью. Мирные люди. Ничего никому плохого не сделали.
Так обмен одного израильского солдата Гилада Шалита на 1000 палестинцев комментировал журналист Николай Троицкий.
Еще одна история, которая облетела сегодня все СМИ и многие телеканалы показывали кадры, как освобождали Гилада Шалита, сержанта израильской армии, захваченного боевиками Хамас. Он больше 5 лет находился в заключении 1900 дней. И его обменяли на пленных хамасовцев, на 1000 человек.
На 1000 палестинских
на
террористов.
На 1000 палестинских террористов. Вы знаете, ведь противостояние Израиля и Палестины очень большую роль играет общественное мнение американское, европейское, наше с вами, потому что Палестина не вполне независимо живет частично на финансирование разных общественных организаций.
Вполне зависимо.
Израиль тоже живет на... Не только на деньги, которые производятся в его экономике, получает достаточно серьезную военную помощь, финансовую помощь. И вот часто говорят об этом противостоянии, как о противостоянии пиара, да, такого.
Ну, это раньше было, когда Израиль, так сказать, был оплотом, грубо говоря, Запада, а арабские страны, окружавшие, были оплотом, так сказать, союзниками Советского Союза.
Но сейчас европейское общественное мнение часто склоняется на сторону Палестины, американское общественное мнение, консерваторы за одних, более левые американцы за...
На место Советского Союза пришли толерантные, политкорректные европейские, особенно левые силы.
Кто выигрывает в этой истории? Один Гилад Шалит на 1000 палестинских...
Понимаете, это ситуация, которую нельзя воспринимать однозначно. Ну, во-первых, конечно, замечательно, что он жив, что он вернулся домой, прекрасно, что государство, вот это вот все спасти рядового Райана, что государство вот так высоко оценило жизнь одного гражданина, государство Израиля, я имею в виду, с одной стороны. С другой стороны, 1000 человек, которые то ли уже выпустили, то ли выпустят, то ли выпускают, а это же, в общем, люди-то весьма такие своеобразные. Ну, я не знаю, вот господин Сатановский утверждает, что среди них были те, которые убивали детей. Не знаю, самые ли там были отъявлены. Наверное, все-таки они с умом как-то подходили к отбору тех, кого выпускать. Но все равно это террористы, которые продолжат. Естественно, продолжат. Так что и может тоже опять кого-то захватить в плен, а кого-то и убить, и так далее, и так далее. Дальше. Хорошо, конечно, что опасность есть, да, такая, что теперь палестинцы будут вот так захватывать сержантов, младших сержантов, в надежде выменять, обменять их на своих этих товарищей, которые в израильских тюрьмах. Это плохо. Но хорошо то, что они, по крайней мере, их не будут убивать. Так что тут...
6 тысяч палестинских заложников есть в израильских тюрьмах, да.
Ну да, вот может они сейчас 6 капралов или младших сержантов, ну это грубо говоря, это не моя идея. Ну 6 не 6, но во всяком случае начало положено, они могут это прецедентом попробовать воспользоваться. Я говорю, ведь в этом же есть положительная сторона, они хоть убивать их не будут, хоть будут живыми держать, потому что как на покойника не обменяешь.
На чью сторону встанет общественное мнение? Кто в этой истории?
Общественное мнение, вот как оно уже теперь, ну как оно есть, так оно и останется. Ну, вообще, я слышал, что там в Израиле чуть ли не 80% поддержало решение это. Так что... Ну,
там в каждой семье есть дети,
ну,
которые
служат.
Ну да, так
сказать, гуманистический пафос важнее ура патриотического. Ну и слава богу. Ну, а нам бы вообще поучиться немножко ценить хоть немножко, это с каких-то граждан наших. Но это общие места, которые все говорят, но я не могу этого не сказать, потому что это так и есть.
А вот что об уже состоявшемся обмене Гилада Шалита говорила Юлия Латынина в октябре 2011-го.
А еще одна история, которая очень громкая, международная, случилась на этой неделе, это обмен капрала Шалита на почти 1000 будет обменено палестинских заключенных. И да, понятно, что это за заключенные, да, вот Хусам Бадран, бывший лидер военного подразделения организации «Хамас» на западном берегу реки Иордан. Это один из тех людей, которые организовали теракт возле дельфинария, в результате которого погибло 132 человека. Мухаммед Дуглас – это человек, который организовал теракт боевика-смертников Бетерис Бара в Иерусалиме. Погибли 15 человек. Абдель Хади Ганем – это исламский джихад, стоит за взрывом в 89 году пассажирского автобуса, 16 человек. И... Вы знаете, прежде чем сказать, чем это кончится, я хочу рассказать такую историю. Да, понятно, вот Израиль – это такой пиар-акт очень. Израиль показал, как он ценит жизни своих граждан. Жизнь одного израильтянина Израилю дороже, чем вот эта 1000 людей. И я хочу рассказать другую историю. Это история, которая случилась с мальчиком по имени Мохаммад Аль-Дура. И случилась она в сентябре 2000 года, во время второй интифады, когда этот мальчик был убит в перестрелке между палестинскими боевиками и израильским блокпостом. И палестинский журналист, который снимал все это на телекамеру, заявил потом под протокол, что он уверен, что проклятые псы-израильтяне убили мальчика специально. И, кстати, этот журналист отверг с негодованием обвинение в том, что он занимает чью-то сторону. Он сказал: журналистика – моя жизнь, моя профессия, мой язык. Но вот кровавые израильтяне специально убили мальчика. Причем сначала армия обороны Израиля сказала: ну да, была перестрелка, наверное, мы убили мальчика, извините. Потом стали выясняться подробности этой истории. Они оказались очень странные. Во-первых, оказалось, что на том самом перекрестке в течение предыдущих нескольких часов собирались даже не десятки, а буквально сотни людей, сотни палестинцев, которые забрасывали израильский блокпост камнями Молотова, камнями и коктейлями Молотова, причем блокпост по ним не стрелял. А причем было очень много журналистов, которых, видимо, предупредили, что будет что-то интересное. И эти журналисты сняли очень много сцен, когда люди притворялись мертвыми, то есть там есть одна сцена, когда человек падает, якобы сраженный тут же встает, есть другая история, когда его увозит скорая помощь, а на другой пленке этот человек, увезенный скорой помощью, тут же из скорой помощи выпрыгивает, и когда стали разбираться обстоятельства инцидента, то ну, журналисты, бывшие вокруг, сказали: да, но это всегда так бывает. Ничего себе, всегда так бывает. Всегда мирный палестинский народ забрасывает камнями проклятых израильских оккупантов, причем те не стреляют в ответ, а потом на глазах журналистов падает, притворяется мертвым. Но это, собственно, не самое главное. А самое главное вот что. Что стрельба началась после того, как пришли палестинские боевики и из-за спин своих же палестинцев открыли стрельбу по израильскому блокпосту. Причем рядом было несколько палестинских блокпостов, они могли все это прекратить, они этого не делали. И вот мальчик со своим отцом прятались за большим бетонным таким круглым куском трубы по диагонали от израильского блокпоста. Причем очень, на самом деле, страшный момент на пленке заключается в том, что отец спрятался вплотную к этой бетонной штуке, а мальчик стоял сзади за ним. Я вообще не понимаю, что это за отец, что это за родитель, который сам избирает наиболее безопасное место, а мальчика выталкивает подальше. Ну, это так, к слову. И вот проблема заключается в том, что когда восстановили всю диаграмму выстрелов, то стало понятно, что израильтяне-то вряд ли могли застрелить мальчика. Ровно потому, что на пути траектории их пуль был как раз вот этот бетонный круг. Палестинцы гораздо легче им было застрелить мальчика, потому что все это было расположено как бы в углах некого равнобедренного треугольника, и не говоря уже о том, что израильтяне никак не могли нарочно стрелять по мальчику, просто по той простой причине, что они могли стрелять по десяткам палестинцев до этого и этого не делали. И в тот момент, когда их стали обстреливать боевики, наверное, они стреляли по боевикам, а не по мальчику где-то глубоко в стороне. А вот палестинские боевики как раз, похоже, могли чисто технически выстрелить по мальчику, причем они не могли его застрелить, опять же, случайно, потому что случайно он не находился на линии огня. Он находился в месте, который был практически неуязвим для израильского блокпоста, но он находился в месте, которое легко было доставаемо до палестинских боевиков. И дальше возникает вопрос, был ли посвящен журналист во всю эту историю? Это вряд ли. Но как мог журналист этого не видеть? И дальше возникает очень неприятный вопрос, который заключается в том, а могли ли палестинцы мальчика застрелить случайно? Потому что, еще раз повторяю, вот тут как-то уж очень подозрительно, да, видят, что снимает все это журналист, понимает, что журналист палестинский, понимает, что журналист как раз скажет: нет, кровавый израильский режим. И, собственно, к чему я эту историю рассказываю? Во-первых, вот это к вопросу о ценности человеческой жизни. Вот так ценит жизнь своих детей Израиль, на примере капрала Гилада Шавита. Вот так ценят жизнь своих детей палестинские боевики. Как это у них там, они говорят, ну вот он стал шахидом. А если он не планировал, это не наши проблемы. И почему я все это говорю? У меня есть такой прогноз, который заключается в том, что вот эти вот тысячи человек, которые отпущены, они террористы, они люди с исковерканной психикой. Они люди, которые жили в обществе, где нельзя отличиться иначе, как убивая других людей, в том числе невинных. И они серьезно думали, что они по этому поводу сделают карьеру. И туда не тысячу человек освободили, туда освободили тысячу крыс. В крысятник бросили тысячу крыс, которые сейчас потребуют своей доли. А там другая тысяча крыс занимает это место. Это, понимаете, вечная проблема обществ, которые устроены, скажем так, нерациональным способом. Ну вот представим себе, исчез бы на... Ну, похищен был бы террористами на 2 года американский президент. Ну, освободили бы американского президента, он бы продолжал оставаться американским президентом. А представьте себе, на 2 года куда-нибудь исчез, ну, скажем, Владимир Владимирович Путин. Ну, как вы думаете, если Владимир Владимирович Путин через 2 года появляется, много бы людей отдало ему бразды правления обратно? Там бы уже образовалась своя тусовка. И это к тому, что внутри организации, которая, как Хамас, построена только на эффективности насилия, сейчас начнется большое разбирательство. Во-первых, за то, кто альфа-самец. А типа, а я отсидел, а я хочу больше. А во-вторых, не забывайте, что значительное количество этих людей завербовано израильской разведкой. И хамасцы не знают, кто завербован, а кто нет. И они будут это тоже выяснять. И я предсказываю, что из тысячи этих людей, большое количество людей в течение нескольких лет будут застрелены. И боюсь, что это сделает вовсе не израильская разведка. Я боюсь, что там такой бардак будет сейчас во всем этом крысятнике, что, ну, помимо чисто пропагандистского эффекта, вот столько стоит жизнь израильтянина и вот столько стоит жизнь палестинца, я думаю, там будет чисто технологический эффект от полной дезорганизации террористической организации.
Это было «Хроническое сегодня». Полные выпуски архивных программ «Эхо Москвы» ищите на сайте «Эхо».